так как вы проповедуете. Молимся, братья. Аминь. Братья, мы идем дальше. Завтра мы вернемся опять к смысловому контексту, к домашнему заданию. А сегодня урок 6. Историко-культурный контекст. Значит, мы с вами говорили, что контекст бывает двух видов. Первое – это смысловой. Открываем учебники, 46-я страничка. Значит, контекст бывает смысловой и бывает историко-культурный. Или в другой литературе вы можете встретить другое название. Это одно и то же, скажем, исторический контекст. А иногда даже говорят исторический фон. Это все одно и то же. Что это значит, братья? Как вы себе представляете? Это тоже нам знакомо. Но только как напоминание будет, где-то заострим это. Что значит историко-культурный контекст? Пожалуйста.
Это контекст, который говорит о времени, культуре, о исторической культуре, о времени.
Правильно. Правильно, но не только время и культура. Это название. Сюда много входит. Что? Я просто хотел, братья, вам привести пример. Вот, скажем, такая ситуация. Что? Микрофон? Что, тихо? Вот, братья, такая ситуация. Я получаю на телефон мой, у вас салафон, да, или как, салафон. Получаю сообщение вот такого содержания. Андрей уже уехал. Как вы думаете, мне понятно это будет сообщение?
Если вы знаете, о чем
будет. Да. А вам все понятно? Мне, например, все будет понятно. Три слова, да? А вы будете в догадках витать, какой Андрей, куда уехал, на чем уехал. А вот я скажу вам, мне все понятно. А? Да. Кто пишет? Или это, скажем, из России, или из Казахстана, или из Узбекистана, или кто знает. А почему я все понимаю? Да, тут, братья, не потому, что я умнее вас, а вы меньше понимаете, нет, а просто я знаю исторический фон или контекст. Ну, например, я вам и объясню. Да, и еще. А вот, скажем, брат Александр, он поймет или нет? Поймет. Немножко больше поймет, а почему? Потому что он больше знает, чем вы. Исторический фон. Он знает, скажем, мою семью. Он знает имена моих детей. Он знает, предполагает, куда он мог уехать. Понимаете? Чем больше мы знаем исторический контекст, тем легче нам понять смысл. Ну, а мне оно все понятно. Андрей, это сын мой, куда уехал? У нас с понедельника начинаются тоже библейские курсы. Проходить будут они в Алма-Ате, продолжительность курса в 3 недели. Что вам еще сказать? На чем уехал? На машине? Еще что? А? Кто, какие предметы он будет проходить, тоже вам скажу. Герменевтику будет проходить, будет экзегетику проходить, догматику и... Нет. Четвертый? Не помню. Вот, братья, как вы думаете, почему я так складно разговариваю? Только потому, что, рассказываю, вот, только потому, что я знаю исторический фон. Вот когда мы читаем Священное Писание, нам тоже нередко очень сильно помогает скажем, знание историко-культурного контекста. Если мы вообще ничего не знаем, что такое Священное Писание, кто написал, зачем написал, кому было написано, очень трудно будет понять Библию. Чем больше мы понимаем, тем легче нам понимать Священное Писание. Ну, чем больше знаем исторический контекст. Я вам приведу такой пример. И скажу сразу, что хорошо в проповеди, если мы учитываем и тоже, ну, к примеру, вот мы выходим проповедовать и читаем из книги пророка, ну, скажем, Агея, да? Как вы думаете, все слушатели знают, кто такой Агей, когда он жил, в Новом или Ветхом Завете, до плена или после плена, был он пророком или каким-то, может быть, отступником? Ну да, если Агей, то, наверное, пророком был. И хорошо, если вы перед проповедью коротко скажете, что, ну, скажем, это такой-то человек, занимал такое-то положение, жил тогда-то он. А иногда проповедники это совсем не учитывают и их не понимают. Я вам приведу пример такой. У нас в собрание пришли, одна женщина пришла, может быть, первый раз. А после собрания она подходит ко мне и говорит: ну, в общем-то, понравилось собрание, но проповедь, я вообще что-то ничего, какой-то абсурд. Я говорю: а что абсурд? Ну вот смотрите, вот первый проповедовал, говорит, читает, и сказал змей жене. Так что уже змеи женятся, говорит, или я не понимаю. А я подумал, и правда, но нам-то она понятна, да? Мы знаем книгу «Бытие». А если человек не знает, первый раз пришел в собрание, ну а почему бы проповеднику не сказать: братья и сестры, я буду читать из книги «Бытие», из истории первых людей, когда они были в саду Едемском, когда впали в искушение, змей или сатана в образе змея подошел к жене Адама. Ну вот я зачитаю, было бы понятно, да? А если он читает и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, ничего абсолютно не объясняя, и говорит за змея и за жену, и что правда ли сказал Бог, и она говорит: я вообще в смущении, я ничего не поняла из этой проповеди. Значит, братья, нам самим, во-первых, для понимания Священного Писания надо знать историко-культурный контекст, и для проповеди это тоже служит хорошим, ну, хорошей помощью понимания. Значит, братья, цели нашего урока, мы на этом тоже будем, ну, по крайней мере, вам надо знать, вот на 46-й страничке, цели урока, чтобы, ну, ясно давать ответы. Вот первое. Рассказать о значении историко-культурного контекста в толковании Священного Писания. Ну вот можно так и сказать то, что я сейчас говорил. И вот это как раз значение историко-культурного контекста. Теперь назвать разновидности историко-культурного контекста и перечислить источники информации об истории и культуре народов Ближнего Востока и Средиземноморья во время описанных в Библии событий. Мы переходим ко второму пункту разновидности историко-культурного контекста. Значит, он бывает общий и особый. На этом курсе мы будем общий изучать, а особый на втором курсе. Вот вам только назвать. Бывает общий историко-культурный и особый. Значит, общий историко-культурный контекст – это что? Имеется в виду больше сведения о конкретной ситуации книги Библии. Ну, например, вот такие вопросы. Это на 47-й страничке. Кто является автором книги? Мы знаем всех авторов Библии, вот всех книг Библии знаем авторов или нет?
Нет.
Но есть неизвестные авторы, их немного. Это в основном в книге «Псалтырь», авторы псалмов. Не точно, но сомнения есть в отношении книги «Екклезиаста». Но евреям, я думаю, все-таки это более точно, братья, может, не нужно подвергать сомнению. Евреям больше богословы понимают, что все-таки автор апостол Павел. Сейчас есть, братья, вот такая тенденция к тому, чтобы подорвать авторитет Священного Писания. Вот эти все там профессора умные, заумные, и вот говорят, что практически так утверждают, что нет, наверное, ни одной книги в Библии, которая авторство не подвергали бы сомнению. И нам просто нет нужды это делать. Это совершенно, ну, такое неправильное отношение к Священному Писанию. Вот есть во многих библейских институтах преподают предмет историко-культурный анализ Священного Писания. И это страшный метод. Метод. Вы знаете, там первый пункт звучит так. Прежде всего, все подвергай сомнению. Бог нас учит вере, доверия, а там все подвергай сомнению. Нам надо бодрствовать в этом. Значит, братья, первое, это вот ряд вопросов, которые включают в себя исторический контекст. Кто является автором книги? Для кого она первоначально была написана? Когда была написана книга? Какие отношения связывали автора и его читателей? Где и в каких условиях жили те, кому была адресована книга? Какова общая историческая ситуация, в которой находились автор и его читатели? Какова была политическая, экономическая, общественная и религиозная обстановка того времени? С какой исторической ситуацией связано появление данного текста? Какую цель преследовал автор? Какова общая тема книги и чему она посвящена? Братья, а где ответы найти на эти вопросы? Прежде всего в Библии. Прежде всего в Священном Писании. Ну а где в Библии? Вот тут в конце, в приложении или где? Ну, да, что-то мы можем найти, что-то не можем. Но прежде всего в самой Библии. Вот, братья, кто автор книги? Где обычно мы находим? В начале, да? В начале. У евреев так было принято. В начале, ну, допустим, вот первое послание к Коринфянам. Мы читаем. Павел, волею Божией, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат. Вот автор. А где еще можно почерпнуть историческую информацию? Обычно в конце. Вот давайте откроем Римлянам 16 главу и посмотрим Римлянам. Вот я всю главу не буду читать, у нас и времени нету. Смотрите, представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинхрейской. Вот скажите, из этого стиха какую можно взять историческую информацию? Значит, первое, в Кинхреях была церковь, да? Это информация? Нужна она нам или нет, не знаю, а где-то, может быть, нужна. На карте можно найти город Кенхрея? Можно найти. Еще что мы находим? Значит, диакониса церкви Кенхрейской. А? Фива. Она была диакониса, но неизвестно, известно рукоположено или нет?
Нет.
Неизвестно, скорее всего, нет. Потому что в Писании нигде нет, чтобы рукополагать сестер. А почему, как она оказалась диаконисой? Тогда рукополагали сестер, да? Служение она, скорее всего, вот раньше в братстве нашем тоже были диаконисы. Им просто поручали какое-то служение. Диакон – это слуга. И кто работает, тот диакон. Если сестра работает, она диакониса. Скорее всего, так, потому что нет нигде. А? Ну, попадья, ты хочешь сказать, да? Попи, вряд ли это. Вряд ли. Что еще, братья, из этого стиха? Какую информацию историческую можно? А? А еще? Ну, что значит «представляю»? Каким образом? Скорее всего, Павел письмо с ней передает и говорит, я ее представляю, да? Вот информация такая, я думаю, что она находилась в Риме, в церкви города Рима. Третий стих. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Здесь что-то есть? «Которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Много информации тут? Много. Что Прискилла и Акилла – это семья, да? Что у них была домашняя церковь. А что значит домашняя церковь? В Китае домашнюю церковью называют маленькие группы верующих, там нет возможности большие собрания, большие молитвенные дома. А те, кто поближе живет, они собираются, проходят собрания на квартирах, небольшие собрания, и называют это домашняя церковь. Так полагают, что, наверное, так было и здесь. Вот у Акиллы и Прискиллы. Что еще мы находим о них? Сотрудники Павла были, жертвенные сотрудники. И еще? Душу полагали, а это как понять? В общем, братья, это большой материал для исследования. И если другое послание прочитаем, мы еще соединим вот эти имена все. Это тоже не обязательно справочники какие-то читать. А где еще можно историческую информацию найти? Деяния в самих книгах. В самих книгах. Вот, братья, 7 глава 1 послания Коринфянам. Откройте. Мы очень часто просто не замечаем, так бегло проходим. Вот первый стих. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Какую здесь информацию мы находим историческую? Что у Павла с Коринфской церковью была переписка. Коринфяне, церковь Коринфа, пишет письма Павлу, задает вопросы, да? И вот смотрите, Павел с 7 главы, Павел начинает отвечать им на поставленные вопросы. И можно, ну здесь он говорит, о чем писали, в 8 главе. Да, вся 7 глава – это вопрос брака. 8 глава. Похоже так, ответ на следующий вопрос. О идоложертвенных яствах мы знаем. И так далее. Можно увидеть до самого конца послания, Павел отвечает на поставленные вопросы верующих Коринфа. Братья, есть что-то непонятное? Вот вопросы, я еще раз их зачитаю. Кто является автором книги? Это обычно в самой книге, да? Для кого она первоначально была написана? Ну вот кто автор книги? Еще раз к этому возвращаюсь. Но оно, может быть, так немножко смешно выглядит. Один брат вышел проповедовать, говорит, я буду читать из послания Иуды. Иуда хоть и повесился, но одну главу успел написать. Хорошо исследовал. А? Совсем о другом, другой автор, да? Для кого она первоначально была написана? Братья, послание Иакова, кому было написано? А евреям послание кому? А? К евреям. А каким евреям? Всем иудеям или верующим? Можно увидеть это послание? А где можно увидеть? Вот в послании можно увидеть, что написано к верующим евреям? Какие темы? Ну а что? Чтобы не отпасть. 6 глава, очень яркая. Держитесь спасения. Вот хорошо, вот так мы видим, и не надо нам в справочнике читать много. Мы из самого Писания находим, кому была написана, когда была написана книга. Больше это, наверное, уже по справочникам. Да, у кого-то в Библии прямо вверху написано, предположительно, год написания. Какие отношения связывали автора и его читателей? Ну вот, мы за Коринф говорили и Павла. Вот такие вот отношения. Где-то Павел основал церковь, проповедовал там, уверовали. Вот это тоже важно. Где и в каких условиях жили те, кому была адресована книга? Хорошо, если посмотреть карту, посмотреть немножко какую-то книгу об этом городе. Ну, допустим, вот мы знаем, Коринф – это весьма-весьма развращенный город был. А? Да. Наподобие Одессы, да? Богатый город. И в таком городе, наверное, особые искушения, особые переживания. Вот какие-то штрихи, так кажется, может, незаметные, они дополняют картину и помогают нам правильно понимать, какова общая историческая ситуация, в которой находились авторы и его читатели. Но иногда это важно. Ну, скажем, вот книгу пророка Ионы. Трудно понять, почему Иона бежал от лица Господня, если мы не знаем этой ситуации. Почему так упорно? Бог его посылает, он бежит в обратную сторону. Если исследовать историческая ситуация, немножко яснее будет, почему Иона так поступал. Какова была политическая, экономическая, общественная и религиозная обстановка того времени? Ну, это такие общие вопросы, иногда они не нужны, а иногда полезно, может быть. Были ли это рабы или это были богатые люди? Тоже имеет значение, кому пишет, скажем, Павел послание. С какой исторической ситуацией связано появление данного текста? Ну, к примеру, послание Галатам. Павел услышал, он там проповедовал. Он там много трудился. Теперь Павел слышит, что в церквах галатийских пришли иудаисты и смутили народ Божий. Он пишет послание. Он сам, ну, как бы воспламеняется, переживает о том, что верующие попали вот в такие искушения. Какую цель преследовал автор? Какую цель автор преследовал послание Иакова? Вы уже разбирали или нет? Как вы поняли? Вот важно это при чтении Иакова, скажем, понять, что хотел автор. Ну, не просто же, для нас это просто книга, да? Для первых читателей это что-то значило немножко больше. Какова общая тема книги и чему она посвящена? Ну, а теперь немножко дальше, братья. Это мы как бы совсем коротко. Особый историко-культурный контекст – это что означает обычаи, традиции, быт, верование того времени? Географические места, значение, может быть, имен, ну, то есть какие-то не прямо относящиеся вопросы к книге, а немножко уже, ну, как бы, другого такого уровня. Вот, братья, например, вот в Евангелии от Марка, в 7 главе, есть такое слово: если кто скажет отцу или матери «Корван», помните это, да? Вот если мы не знаем этого обычая, что за, как правильно, даже не знаю, «Корван» или «Карван», наверное, да? Легко нам будет понять. Вот Иисус упрекает фарисеев: «Почему вы устранили заповедь Божию преданием вашим? Вы позволяете говорить «карван». Вот как понять этот смысл, если мы не знаем истории или обычай, или предания, связанные вот с этим словом? Это не русское. А это... Но это, с другой стороны, это русское. Оно не переводится, оно просто что-то значит. В переводе, если «дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался». И что это? Мы поняли, о чем речь, братья? Кто знает, кто пояснит, что такое «карван»? Что? Да. Вот упрекает Иисус фарисеев: вы устранили заповедь Божию вашим преданием, вы допускаете место карвану.
Вы послушали?
Что?
Послушали, может?
Что не послушали?
Я просто тоже слышал, что карван — это когда человек, который мог помочь разводить,
Фарисеи так установили, что высшей духовностью является вот такой шаг или действие, если какой-то молодой человек придет в храм и скажет: вот то, что я должен для своих родителей делать, я это посвящаю Богу. И тот уже освобождается от обязанности перед своими родителями. Ну, раньше пенсии не было. Ну, хоть даже и пенсия была бы, проявлять заботу о престарелых родителях – это заповедь Божия. Теперь фарисеи говорят: можно это Богу посвятить. И вот тогда сын или дочь говорит родителям: караван, и все, никакой, больше никаких отношений с родителями, я служу Богу теперь. Иисус упрекает за это. Вот если не знать, это обычай был у евреев, установление такое. И нам просто надо познакомиться, что это все значило. Вот, братья, мы еще, не помню, здесь говорили или нет, за приветствие. Говорили мы, да? Говорили. Ну, тут... Да. Например, чтобы глубже понять учение Иисуса о подаянии, разводе, клятве и так далее, весьма полезно знать еврейские культурные традиции, а также обычаи греко-римского мира, их сходство и различия. Ну вот так вот, братья, здесь дальше, откуда можно это еще дополнительную информацию, это... Но здесь апокрифические книги Ветхого Завета, о них мы, нельзя их проповедовать, а если кто-то почитает, это расширит его кругозор. Скажем, есть другие книги, вот «Иудейская война», тоже полезно проповеднику, полезно почитать, немножко познакомиться больше с самим народом, кому принадлежало в то время Священное Писание. При исследовании историко-культурного контекста необходимо помнить следующее. Нельзя делать всеохватных обобщений обо всем языческом мире на основании свидетельства какой-то одной его части. Ну, то есть, надо быть осторожным. Нельзя, вот говорят, знаете, самый опасный исследователь или знаток греческого языка, который знает несколько там слов, и он говорит, делает вид, что он все знает, это очень опасно. Утверждать так вот, какие-то делать большие выводы. Тоже обратим внимание, историко-культурный анализ не является самоцелью. Его назначение – помочь толкователю правильно понять текст, поэтому нельзя увлекаться деталями и превращать толкование в рассказ об обычаях прошлого. Недопустимо злоупотреблять культурными различиями между прошлым и настоящим в ущерб библейской истине. Для этого следует видеть, какие истинные повеления Писания являются вневременными, внекультурными и полностью относятся к новозаветным верующим. То есть, что здесь имеется в виду? Имеется в виду, братья, что вот иногда говорят, тот же вопрос покрывала, да, покрывала жены. Говорят, это относился к той культуре. Да, есть определенные вопросы, которые касаются культуры. Ну, скажем, вот приветствие мы с вами уже разбирали. Так у них было принято, родословное рассказывают. Это относилось к культуре. А Божьи повеления, они относятся или распространяются на все времена, во всех местах, они выходят за пределы всякой там культуры или времени. Братья, я смотрю, уже некоторые скучают. Хорошо. Ну, кто-то... Вопрос кому-то уже приснился, похоже, даже. Это немножко такой материал, может быть, скучноватый, но он нужный. Он нужный материал. И дома вы об этом, в этом убедитесь. Пожалуйста, да.
Откуда Авимелех, царь, знал, что надо покрывать голову? Это был такой обычай языческий, или он как-то вот, с учетом на будущее Бог так сделал, чтобы он дал Аврааму, чтобы покрыл царя голову?
Кто-кто Авимелех? Авимелех,
царь, когда Авраам сошел, вот, Иису, он дал, он сошел, он покрыл голову. Это как бы... Уже с учетом уже в будущем будет, или просто это будет такое обычай на то время в той стране, что он так сделает?
А там разве об этом речь идет?
Ну, там есть и об этом речь, что...
Мне кажется, там немножко о другом речь. Он дал дары, да, чтобы... Ну, там не о косынке, я думаю, речь идет. Ну, а... Евреи до сих пор покрывают голову. Да. У них очень строго, когда заходят они в синагогу, обязательно, даже если нету, вдруг что-то случилось, там читает, услышал, Тору читает, он вот так делает. Ну, или платочек носовой там чистый или не совсем чистый ложит. Обязательно. Нет, это не просто обычаи. Это у них имеется в виду, они так понимают, что вот эта защита от суда Божьего, когда они к Богу приближаются к Богу, у них должна голова быть покрыта, защищена от Божьего суда. Ну, расскажи. Дежурная. Дежурная покрывала, я имею в виду. Ну вот, нет, такое просто гнев Божий. Так они понимают, что когда к Богу приближаешься, надо голову свою защитить от гнева Божия. А так конкретно основания я не знаю. Братья, домашнее задание. Первое. Изучите общий историко-культурный контекст послания к Филимону и второго послания к Тимофею. Но это большое задание. Тут записано у вас в учебниках. А? Страница 51. Я бы даже предложил бы, братья, может быть, другое послание взять. Филимону, да, не Тимофею. А Филимону взять?
Одно
послание. Потому что немножко жалею вас, тем более сегодня собрание. Кто-то будет в собрании. Сдавать надо будет, да. На отдельном листе. И второе задание. Приведите пример из личного опыта, как знакомство с историко-культурным контекстом помогло вам лучше понять смысл какого-либо отрывка Священного Писания. Тоже, да. Там же. Братья, послание к Филимону, короткое послание. а ваше сочинение должно быть длинным. Не в двух словах. Там очень много исторической информации. Надо изложить. Да. И не только общее. Вот попробуйте на все вопросы ответить, и больше даже, чем задано вопросов.
Кому, да?
Кому? Ну, теперь, кто такой Филимон, да? Вот попробуйте, не открывая справочники, не открывая диктанты, не буду принимать, а то некоторые перепишут, открыли справочник, один диктует, второй пишет. Написали диктанты. Эти диктанты не нужны. По книге. Ну, единственное, может быть, время написания надо, ну, трудно определить, да? Это можно взять откуда-то из справочника. Братья, есть вопросы по пройденному материалу? Первое Коринфянам сдавать не надо, просто дома разобрать, и завтра мы будем об этом рассуждать и посмотрим, кто как разобрал. Я еще не успел, у нас вечера очень заняты, не успел, но я проверю, может быть, на выходных. Я не помню точно где. Ну, братья, вам, я думаю, прежде всего, вы приехали на библейские курсы, да? И если вы успеваете сделать домашнее задание и побыть на собрании, это хорошо. Если не успеваете, то лучше делать домашнее задание. Я попросил бы Михаила Филипповича, тут вот местные братья особенно не делают домашнее задание, говорят, а вчера спевка была, а позавчера было там молодежное. Но у нас так принято, когда проходят курсы, то все мероприятия, братья освобождаются от всех мероприятий. И даже кто живет, ну, дома, в этом городе проходят курсы, то мы иногда переселяем братьев из дома куда-нибудь на другую квартиру, чтобы он не был связан своим домом, заботами. Ну, иногда братья в самоволку бегают. Так. А в целом лучше, если от всего освободить. Можете, братья, сделать задание, побыть в собрании, это лучше. Нет, то делайте задание. Да? Ну, правильно.
А если получается, ну, пожелание Богу оставляет.
Хорошо. Братья, урок закончен. Помолимся половину третьего. Собираемся тут на молитву. Аминь.